О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.
Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается передача, посвященная кино «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня мы не будем говорить про разницу восточных и западных фильмов, хотя это хорошая идея, и она возникла буквально только что. Но вернемся к ней, может быть, через полгодика. Сегодня поговорим о массовом кино, о кино доступном. Дело в том, что наверняка есть артхаус, есть какие-то фильмы для избранных. Об этом ничего сказать не могу, потому что не всегда их понимаю. Но вот тот киноязык, к которому мы привыкли за последние полвека, я понимаю, но понимаю с отвращением. Я понимаю, что одновременно при этом у Ирины Савиновой, моей соведущей, и Михаила Невольного могут быть совсем другие чувства, но я поделюсь своими. И на выручку возьму некоторых людей. Например, патриарх Кирилл недавно сказал: массовое кино блокирует глубокие чувства человека, ведя в итоге к деградации личности. Находятся силы, использующие это средство, и, к сожалению, не в благих целях. Посмотрите на афиши массового кино. Большая часть этих фильмов, созданных с целью привлечь как можно больше публики в прокате, обрушивает на зрителя поток идей и легких эмоций, которые навязывают исключительно материальные ценности, захватывающим действием вызывают адреналиновое удовольствие и тем самым обездвиживают мысли и блокируют глубокие чувства человека, ведя к деградации личности. Другое дело, говорит он, если художественные образы провоцируют мысли, размышления, попытку ответить на важные вопросы, то тогда речь идет о настоящем произведении искусства, которое не пролетает мимо человека, как скорый поезд мимо полустанка, но которое захватывает мысль, возбуждает воображение и, что самое главное, остается надолго в памяти и сюжетом, и образами, и игрой актеров. Конец цитаты. Еще одна цитата известного режиссера. «Общее в кино современном – двусмысленность по отношению к злу. Вроде бы воровать плохо, но об этой коррупции снято так, что она вызывает не возмущение, а примирение с ней. Вроде бы и про недостатки, но виноваты всегда мелкие чины. Или герой проявляет немотивированную жестокость, но по задумке это должно вызывать сочувствие или подражание». Героиня не вылазит из чужих постелей, но о ней по итогам фильма весь пафос последних кадров надо думать по меньшей мере как о Жанне д'Арк. Это и есть неправда характера, иногда злонамеренная. Неправда характера, вот это главное, что я хотел бы оставить из этих цитат. Ну и последнее, любимый актер, недавно ушедший от нас Андрей Мягков, в последние годы не снимался, отказа от ролей объяснял так, цитата: «Мы так бесстыдно подражаем американцам. Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию. То, что показывают сейчас, это не фильмы. Это оглупление зрителя и инъекция безвкусия. Примитив омерзительный. По-другому сказать не могу». Конец цитаты. В кинотеатре не хожу давно и принципиально, но благодаря интернету пытаюсь следить за громкими новинками. В 99% даже в канале «Культура» больше 10 минут смотреть не могу. Либо скучно, либо рвотный рефлекс. Михаил Невольн, ваше мнение по этому вопросу.
Здравствуйте. Ну, у меня, слава богу, рвотного рефлекса пока нет. Я кино люблю. Ну, конечно, что-то мне не нравится, да, что происходит в последнее время. Но вот что-то было всегда. Вот, скажем, если мы говорим о каких-то вещах, которые привлекают зрителей, там, ну, неважно, это измены или какие-то другие вещи, которые, ну, в целом, наверное, нельзя назвать добродетелью. Ну, скажем, месть. Но это сюжет, это не только кино, это и мировая литература, это и театр. То есть вот эта тема мести, когда человеку плохо, и потом, в конце концов, он что-то преодолевает и мстит. В общем-то, это, ну, такой распространенный довольно сюжет. И есть очень хорошие вещи на эту тему сняты, есть не очень хорошие. Говорить о нашем кино, так уж тоже в черных красках я не буду. Очень много, конечно, слабого, но что-то мне нравится. Конечно, это дело вкуса, но из таких относительно последних, да, но я беру несколько лет. Это спортивные неплохие фильмы, скажем, «Движение вверх», я считаю, он, ну, с точки зрения историчности, там есть, конечно, вопросы, мне, как человеку, увлекающемуся баскетболом, давно это понятно, но это и не важно, в общем-то, это же не какой-то такой документальный фильм, снят вполне, я считаю, неплохо. Что меня пугает вот в кино последнее время, пугает это, конечно, вот эти тенденции, связанные с, ну, это в основном, конечно, больше относится к Голливуду, это вот какие-то квоты по вопросам гендера, цвета кожи. Вот это мне, конечно, все кажется полнейшим таким абсурдом. Ну, это сейчас, может быть, стало так наиболее явно, ярко, но на самом-то деле это начиналось еще давно. И вот еще Рэй Брэдбери в 96-м аж году, то есть еще в прошлом веке, давал когда интервью журналу Playboy, вот он там об этом говорил, что вот там кто-то ему в 96-м году, еще там какая-то женщина, он там вспоминает, что говорила, что надо бы больше в марсианских хрониках было уделить внимание там правам женщин, или вот почему там нет чернокожих героев в «Вине из одуванчиков» произведении. Ну и он там довольно так резко отвечает этим всем людям, говорят, что вот он, когда писал свое там произведение, да, там, ну, я имею в виду вот Фаренгейта, да, там, во времена Фаренгейта, он говорит, я там говорил о тирании большинства, то теперь вот наступила такая тирания меньшинств. И они, конечно, ну, диктуют, я согласен. Ну, изменились темы. Вот что бы я такое сказал, что вот изменились темы, и вот то, что, Владимир, вы говорите, в кино не ходите, я в кино хожу и вижу, как поменялась, ну, изменилась публика. Вот, кстати говоря, об этом несколько лет назад я как-то интервью где-то по радио слушал Кончаловского. Он как раз тогда вспоминал, рассуждая о премии, вот об «Оскаре», что вот если сравнить фильмы, которые были раньше, ну, берем там конец 80-х, начало 90-х, что мне сейчас там вспоминается, «Человек дождя», да, там «Список Шиндлера», «Форест Гамп», это вот я имею в виду лауреаты премии «Оскар», вот начало 90-х даже. А сейчас они никогда бы там ничего не выиграли. Я вот не про квоты даже говорю, там про гендерный и цвет кожи. А вообще, потому что, ну, это слишком, может быть, даже серьезные фильмы. То есть сейчас в основном, вот я как человек, периодически посещающий кино, скажу, что, ну, сейчас пандемия, правда, немножко сложнее. В основном, конечно, очень сильно изменилась за последние лет 20 публика. То есть раньше было больше взрослых зрителей. Сейчас в основном, ну, процентов 80, я скажу о Петербурге, да, вот о большом городе, это в основном подростки, тинейджеры, и, конечно, на них все и делается. Это и я не обязательно там про «Оскара» брать, да, можно вообще брать фильмы, которые производятся сегодня, они в основном рассчитаны на тинейджера, а это значит больше вот то, что называется экшен, какие-то эффекты, что-то такое, событие, потому что, ну, это воспринимается легко, а взрослые люди в кино все равно не ходят, и, в общем, не будет ни кассы, ничего. Кстати говоря, вот эти фильмы, которые я перечислил, начало 90-х, конца 80-х, и «Человек дождя», и «Шиндлер», и «Форест Гамп», это были кассовые фильмы. Это, между прочим, не было какое-то такое, знаете, кино для избранных, которые где-то там что-то, да нет, на них ходили массово. Массово ходили и в Америке, и в Европе, и в России. Они смотрелись очень хорошо, и люди шли и платили деньги. Вот сейчас, к сожалению, наверное, трудно себе представить. Сейчас все-таки это, ну, больше, ну, кино в первую очередь стало таким абсолютно развлечением. Ну и не только кино, и фильмы, там разные шоу, концерты, сериалы. Все очень-очень-очень развлекательно. И ну, я бы сказал, так вот, более легковесно. Раньше тоже было и комедий много, и, ну, был все-таки какой-то баланс. Сейчас я считаю, что немножко в сторону развлекательности и такого экшена действительно есть перевес.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Сегодня мы говорим об искусстве. Слово режиссера Ирине Савиной. Перед тем, как дать ей слово, я скажу, что для юных, для которых снимается действительно большинство фильмов, тем более надо мораль, а не перескакивание из койки в койку. Довлатов, кстати, постоянно пеняли в СССР, почему его не публиковали, что его герои, они морально никакие. Злодеи там не наказаны, хорошие не вознаграждены, а он-то говорил, что он не делит людей на хороших и плохих, тем более выдуманных героев. Люди задают одни и те же вопросы, особенно в прямых эфирах. А что вообще вы хотели сказать? Что вы хотели этим сказать? А в чем суть, сверхидея, сверхзадача? По большому счету вкладываются огромные усилия, деньги, время, только для того, чтобы как в кривом зеркале наши пощекотать нервы ради этого. Я бы сказал... Ну, такой лозунг вбросило, не только плохо говорить. Идеализм вновь, пишут многие кинокритики, наша главная надежда. И, как всегда, опять последняя. Ну, а теперь Ирина Савинова. Вам слово, пожалуйста, Ярославль.
Я хочу сказать о принципе трактовки классического произведения. Потому что автор, когда создавал свое произведение, когда он выкладывал свою тему, идею, сверхзадачу, он очень внимательно, ревниво и заботливо это все передавал, во-первых, в сюжетной канве, в определенных столкновениях личностей, развитии конфликта, в развязке того события, которое проходило в этой пьесе. И в этой развязке, по сути дела, было как бы, ну, не засекречено, а наоборот расшифрована позиция автора. И бывали случаи и в театре, и в кинематографе, когда авторская идея, сверхзадача вдруг не нравилась каким-то образом постановщику. Ему казалось, она может быть более вялой, несовременной. И он тогда поступал, можно сказать, коварно. Он даже мог вычеркивать какие-то сцены из данной пьесы, или даже придумывать свои новые, и во всяком случае выдавал это за свою трактовку, как бы пьеса-классика в свете сегодняшнего дня. Этот второй человек, который брался трактовать, мог не подняться до высоты этого автора, тем более до высоты классика, однако мнил себя соавтором. У каждой пьесы, классической пьесы, что зарубежной, что нашей русской, есть своя высокая нота. И если постановка не достигает этой высокой ноты, то есть яркого звучания идеи сверхзадачи и конкретного места в композиции, где это наиболее звучит, если это не делалось, то, по сути дела, обеднялось. Все произведение девальвировалось. Хотя современный автор мог думать, что он сделал ее ярче, выше, пронзительнее. Исказив. Такое водилось со многим классическим произведением. Если взять «Горе от ума» Грибоедова, она написана в 1824 году. Она была написана просто пронзительным образом, и общество настолько откликнулось, что от руки переписывало эту пьесу. Потом все ходили и цитировали эту пьесу, самые острые места, и эта пьеса прозвучало как какой-то просто набат после победы 1812 года, когда русские войска, побывав в Европе и увидев свободное от рабства общество, вернувшись в Россию, решили что-то менять. Эта пьеса была очень популярна в советские времена. Ее ставили в Амхате, в Малом, в других театрах. Я помню, например, исполнение Юрия Соломина в Малом театре Меньшикова, тоже очень интересное, забавное, такое, есть теплые места, которые звучали по-своему. Но вот той высокой ноты я не ощущала в этой пьесе. Эта нота звучала в 1724 году и не звучала в наше время. Мало того, у нас в театре поставили тоже горе от ума. Там вообще Саша Чацкий превратился в какого-то диссидента в модном шарфе, которого все тыкают. Толкался, да и ушел из этого общества. И ничего не звучало, ни что за душу-то не хватало. Но однако же была одна постановка. Это постановка Большого драматического театра в Петербурге, когда эта пьеса прозвучала очень пронзительно, играл Юрский. Там настолько накалялось событие, настолько общество противостояло Чацкому, что даже его невеста, по сути дела, подруга детства, которую он прочил как невесту, что она уже смотрела в сторону другого мужчины, причем очень примитивного. И все там осталось в России, как было, чего ушел, к тому и пришел. Он был настолько потрясен всем, настолько потрясен отношением к нему окружающих людей, никто не собирался его уважать, никто не собирался его выслушивать, что он, в конце концов, узнав еще к тому же, что его невеста пустила слух, что он сумасшедший, он решил покинуть этот дом. И вот Юрский таким образом построил эту сцену, что он пошел к выходу, и у выхода вдруг рухнул в обморок. Это было так неожиданно. И вдруг до всех, до зрителей, я имею в виду, дошло, чему стоил ему этот день. А потом, поднявшись, он просто сказал: «Карету мне, карету, все, все». Там была высокая нота, там не было искажения или девальвации идеи грибоедовской пьесы. Ну, многое и о других можно сказать пьесы. В пьесе «Вишневый сад» Чехов таким образом трактовал события, когда паразитическая часть общества, в общем-то, дворянского, по сути дела, теряет свои поместья, проедает их. Это в данном случае хозяйка уехала в Париж, проедать деньги с любовником. Хозяин проел Гаев на леденцах все поместье. И в конце концов бывший крестьянский паренек покупает это поместье и рубит его на части, всю территорию, чтобы сдавать дачникам. И раньше, когда впервые поставили эту пьесу в Московском художественном театре, Московский художественный театр почему-то решил, что эта пьеса оплакивает участь вот этих помещиков, которые вынуждены прощаться со своими местами, где они выросли, родились. И они жалели Раневскую, Гаева. Но дело в том, что когда они показали Чехову репетицию генеральную, они ведь часто прибегали к тому, чтобы ему показывать. И он приезжал в Москву, и они ездили к нему в Ялте. То Чехов был крайне удивлен тому, что посмотрел. Он подозвал Станиславского и показал ему: «Ты посмотрите, написано «Вишневый сад». Комедия во стольких-то действиях». И в данном случае они как бы прошли мимо того, что в пьесе звучало чувство будущего, что вся Россия — наш сад, что у поколений есть будущее, что растет новые люди, которые в конце концов будут в России распоряжаться ею, и уйдет старая паразитическая жизнь. А, так вот получилось. Вот пьеса была у Островского «Доходное место». Там тоже была интересная высокая нота. Ну, эту пьесу всегда ставили, там всегда была высокая нота. Там, где молодой человек бросил свое место службы, хотя он был племянником влиятельного дяди, начальника большого, и стал просто брать какие-то заказы и женился на очень бедной девушке, которую любил. Но, в конце концов, их совместная жизнь стала лететь, как говорится, все тартарары, трещать по швам, потому что денег мало, а бедную девушку настраивает мать, сестра старшая, чтобы она чтобы она обязательно требовала от мужа пойти к дяде попросить доходного места. И молодая жена, в конце концов, так насела на своего мужа, а он, любя ее, просто уже не знал, что делать. Она уже в дверях, и он уступил. Он уступил, и все свое принципиальное, свою основу, он как бы сам себя предал, пошел к дяде. Стал пробовать что-то вякать ему, мол, дядя, прости, я, мол, это сам не знал, что делать. Вот сейчас бедность меня заставляет вот прийти просить доходного места. Но в конце концов он так разговорился, что сам не заметил, что стал повторять прежние свои аргументы. И так разошелся, и, по сути дела, из просителя превратился в обвинителя. И настолько это убедительно, что, в конце концов, даже его жена, которая все-таки любила его, повернулась к нему сердцем своим и сказала: «Пойдем домой». И перестала настаивать на этом. И он победил. Я была на одной премьере в театре сатиры «Доходное место» с Андреем Мироновым и Папановым. И вот Андрей Миронов, он провел очень интересную линию, у которого была вот эта высокая нота. Там она была не только в конце, а где-то накануне он зашел в трактир, чтобы выпить чаю, там почитать свежую газету. И в конце концов окружающая действительность так на него повлияла, так страшно было кругом пьяницы, развратники, те, которые берут взятки, на эти взятки напиваются. Он увидел в таком виде все, что он налепил на лицо салфетку, обычную салфетку трактирную, и пошел через весь трактир, не глядя ни на кого. Глаза бы его не глядели на это все. Это была такая высокая нота, которая давала зрителю позицию, при которой он тоже ненавидел это все. И если параллельно в их жизни бывали эти явления, то они получали придачу к своей позиции, еще позицию автора, позицию режиссера и позицию актера. Надо сказать, что буквально через две недели спектакль сняли. Это где-то было в 60-х годах. Это большая вещь, высокая дота. Она реализует намерение автора. Потому что я вспоминаю слова Чехова, что театр это все-таки не пустое и вовсе не безделица, а та кафедра, которой, можно сказать, миру много добра. И если мы это добро говорим не в той степени, а в гораздо меньше, чем замыслил автор, мы упрощаем пьесу, мы, по сути дела, девальвируем ее и склоняем его к позиции уже соседства со злом. Так часто бывало с классикой.
Хорошо, спасибо большое, это была Ирина Савинова. Я скажу, что, чтобы быть справедливым, есть и такие отзывы, слушатели. Я не понимаю критиков. Разве вы не можете просто смотреть фильм, ну, для удовольствия, для сюжета? Посмотреть, как будут развиваться события, вести себя персонажи. Почему вы обязательно хотите найти какую-то мораль, как в басне? Вам что, обязательно нужно в конце кинофильма прийти к умозаключению по типу «И да, любовь побеждает зло» или «Никогда не сдавайся». Возможно, автор просто створил для вас интересную историю с неожиданным поворотом событий, с венеральными героями, чтобы вы просто посидели, получили удовольствие, с чего вы взяли, что ему обязательно нужно впихнуть в подтекст ответы на вопросы о вашей личной жизни. Слушатели пишут, современные фильмы наверняка помогут насладиться великолепием и отвращением к человеческим слабостям и порокам. То есть здесь мораль на выворот настолько препарируется зло, что оно должно, по идее, вызывать отвращение и вызывать анафему. Например, из Америки последний фильм «Земля кочевников». Малобюджетная, скромная картина, но в нее вместилась вся великая страна. За наивными сюжетами и жизнью совсем маленьких людей встает огромная цивилизация в закате, исчезновение империи. Такая индустриальная, постиндустриальная, конечно, утопия. Говорится об атомизации социума, где каждый предоставлен сам себе, беззащитен, одинок, но и свободен тоже, потому что дороги есть, есть куда уехать, и есть солидарность с другими несчастными. Вообще мы идентифицируем себя героями, близкими нам по темпераменту, биографии, внешнему виду или просто загадочно притягательными, как Мехов, например. Вместе с ними в течение фильма мы проживаем, нет, вовсе не их, а свои собственные жизненные повороты и эмоции. В фильме приоткрывает наши закупоренные до времени чувства и позволяет пережить их в безопасной обстановке, словно бы даже не за себя, а, так сказать, за героя киноленты. Когда мы плачем вместе с героями на обломках «Титаника» или у могилы эльфа, мы оплачиваем вовсе не эти мнимые катастрофы или настоящие. По-настоящему сильные слезы, смех или злость у нас вызывают собственные жизненные ситуации, в которых мы когда-то попадали, но не наплакались, не наскрежетали зубами или не насмеялись вдоволь. Вот поэтому мы по-разному реагируем на фильмы. Один глядит скептически на соковыжималку, на слезовыжималку, как индийские фильмы, а другой обожает, например, фильмы ужасов, чтобы снять напряжение. Третий, наоборот, только напрягается и поэтому избегает. Например, грустные фильмы помогают пережить потери и расставания с любимыми, разводы, смерть животных. Люди дают жить себе. Волшебная сила искусства. Об этом поговорим в следующем включении из Томска. А сейчас на связи Питер. Михаил Невольный, пожалуйста.
Раз уж о театре заговорили, я тут просто недавно была большая пауза и пандемия, никуда не ходил. А тут давно-давно был взят у меня с супругой билеты на чудесный совершенно спектакль «Жизнь впереди». Это вот как раз большой драматический театр. Ну, мне очень понравилось. Это по роману Эмиля Ажара «Вся жизнь впереди». И, конечно, он, я скажу, что он такой на любителя. Я знаю, я просто вот в антракте слышал, многие недоумевали, что как-то он такой очень современный, с музыкой, песнями, танцами. Причем там музыка очень часто такая, ну, Квин, например, там играет, да, которая вроде бы она с сюжетом не совсем ладится, но мне очень понравилось. И Светлана Крючкова, которая там в главной роли замечательно играла, и вообще я очень доволен. Поэтому я вообще благодарен очень зрителю. Вот я заметил, что я в кино очень часто мне что-то не нравится. А вот я, наверное, за всю свою вот историю, сколько я какие-то спектакли смотрел, я, пожалуй, не припомню, что я вот как-то разочарован. То ли мне, в принципе, просто театр нравится, то ли мне везет. Я вот куда ни приду, это в разных городах бывало, разные совершенно жанры, но мне почему-то там, вот, как правило, нравится. А возвращаясь к кино, я скажу так. Вот, мне кажется, проблема сейчас в том, что вот как-то мало стало таких фильмов, ну, про обычных, что ли, вот каких-то людей таких, среднестатистических. Вот как играл, например, тот же Мягков фильмы, да. И поэтому многие вот ностальгируют, смотрят какие-то старые фильмы. Причем не обязательно наши, там, американские, европейские, ну и советские тоже. Там обычные люди, которые похожи на нас, они вот те же какие-то страсти, страхи, соблазны вот переживают. Особенно, конечно, это вот постарше поколение, вот как я, например, да, там, потому что молодежь, конечно, они, может быть, уже и не очень это воспринимают, но вот кто постарше, они, конечно, сегодня подустали вот от этих вампиров, оборотней, каких-то геев, трансгендеров, которые там, значит, что-то там с кем-то воюют, какие-то постоянные, значит, непонятные люди, которые, может быть, и сюжет-то интересный, но это все настолько как-то далеко от моей жизни, что, ну, мне неинтересно, хотя я знаю людей, которым, наоборот, хочется отвлечься, и вот им интересно, что это все можно спокойно смотреть, вот. Тоже я вспомню, советское вот кино иногда снимались вроде бы, ну, абсолютно проходные фильмы, так, какая-нибудь производственная тематика, да, там, ну, вот премия в голову мне пришел фильм, там и актеры замечательные, играли здорово, и вроде сюжет-то какой-то незатейливый, но вот там что-то такое человеческое было, и поэтому их вот иногда и приятно еще и пересмотреть, хотя, ну, вообще все уже, мир-то уже изменился, и какая там премия, и вообще какой-то сюжет, который вот сегодняшнему молодому человеку там или девушке надо вообще пояснять, а что это за бригада, чего они там собираются, какой-то партком непонятный, что за партком, но вот кто постарше, в общем-то, как-то ты во всех этих героях, тот же там Леонов, который играет, да, там главную роль, ты видишь как-то себя или каких-то людей, которых ты знаешь, и поэтому как-то вот это все гораздо более живо воспринимается, чем вот все эти вампиры и оборотни.
Это был Михаил Неволин, город Санкт-Петербург. Я бы поддержал в отношении премии. В свое время, конечно, очень сильно в своей миниатюре Хазанов высмеял этот фильм, но я бы так сказал. И фильм, и спектакль, при всей своей, конечно, заказанности, в ней была правда характера. Там была действительно борьба с приписками и с ложью. Этого очень много было в СССР, но об этом говорили в СССР все-таки. В том числе и этот фильм. И что касается Леонова, действительно... Это один из немногих актеров, который вообще не умеет, мне кажется, лгать на экране. Вот он, как и я, Савинова. Он абсолютно, не знаю, Ирина Савинова поддержит меня или нет, он абсолютно естественен. Он играет в каком-то детективе какого-то следователя. Все не спеша, все по-своему, по-толстяковски. Это называется правда характера, с чего, собственно говоря, я и начал. Когда Жанна д'Арк выставляет тетку, которая, извините, ходит налево, как сморкается, и при этом какой-то пафос, какие-то, значит, выводы какие-то такие в конце фильма, как всегда бывает, в этом нет правда характера. Но мы все знаем этих теток, как они обычно себя ведут, понимаете? Нас нельзя обмануть. А вот, извините, он умел, может быть, даже обманывать, может быть, там советская была пропаганда, не знаю, но там была правда характера. И действительно, было таких несколько гениальных актеров, совершенно естественных. Ну, вот Ирина Савина вообще даже не была, на самом деле, не имела образования, была журналистом. Волшебная сила искусства. Перед тем, как дать последнее слово Ирине Савиновой, скажу, что такая-то есть история. Есть такая Катя. В 16 лет она осталась без родителей, но глаза у нее всю жизнь были сухими. Что бы ни происходило, когда расставалась с парнем, когда уезжала из родного города, хранила собаку, ни слезинки, есть такие люди, не плакала, да, но время от времени, и у меня такое же, между прочим, раз в месяц, вдруг ни с того ни с сего начинала задыхаться. Грудную клетку сдавливала железная рука. Ну, это очень страшно. Вызывала скорую, врачи говорили, ну, скорее всего, панические атаки. Неизвестно, чем бы закончилась Катина история, может быть, смертью, если бы однажды пятилетний сынишка не затащил ее в кино на мультики. Там показывали ремейк «Короля льва». Ну, Катя думала просто переждать в кино с телефоном, но неожиданно прилипла к экрану. Там погибал сильный, красивый лев Муфаса. А крошный львенок льнул к нему и плакал. «Папа, папа, вставай, идем, идем домой!» И комок в Катиной груди вдруг сам собой разошелся. Железная хватка разжалась, и Катя заплакала. Она не могла остановить слезы до конца фильма. Моя мама, кстати, плакала весь фильм, индийский какой-нибудь. Катя оплакивала свое покалеченное детство, одиночество. Она рыдала от острой жалости к себе, к девчонке, оставшейся без родителей, и без всех, и даже без любимых. И она стала снова жить как обычно, как стойкий оловянный солдатик, с сухими глазами, но раз в месяц она забирается под одеяло, наливает чай, ставит пачку салфеток и включает новый мультфильм, допустим, «Холодное сердце». И панические атаки с тех пор не возвращались. Вот великая волшебная сила искусства. Например, грустные фильмы. Так мы называем. Грустная фильма. Ирина Савинова.
Друзья, особым вниманием нашего кинематографа, да и театров, пользуется роман Льва Толстого «Анна Каренина». Причем не только у нас в России, хотя достаточно активно, но именно кинематографисты Запада все больше и больше брались за свежие трактовки. И после каждого нового фильма по классическому произведению всегда были споры, что лучше, то ли близко к тексту интерпретация, то ли фантазия на заданную тему. И, в общем, западные шедевры мировой литературы дошли до того, что и в 27-м году был создан фильм «Любовь» по роману Анны Карениной. Там вообще решили полностью сюжет изменить. Они считают, что у Толстого он слишком трагический, и сняли для американской аудитории альтернативный сюжет. Анну играла Грета Гарбо. И понимаете, она осталась к концу живой и счастливой. Что сделало ее счастье? Очень просто. Ведь ей же не хватало ее сына, из-за этого они никак не могли развестись своим первым мужем, и из-за этого она была несчастна, муж не давал сына, а тут все устроилось очень хорошо. Сын подрос, его отдали в военное училище за какие-то успехи в скачках, и он стал самостоятельной единицей, которая принадлежал и отцу, и матери. И они соединились в экстазе, как говорится, и Анна, и Вронский. Ну, американцы были счастливы, они любят хороший конец. Но что потерял роман, и в чем снизилась его высокая нота? Ну, как сказать, дело-то в том, что сюжет-то ведь очень скользкий. Ведь Анна встретила Вронского, вернее, лучше так сказать, Вронский встретил Анну, с первого взгляда влюбился в ее необычность, красоту, притягательность, ее, можно сказать, порядочность. Она была женщина из света. Вронский тоже был из высокой семьи, он был графом. И, казалось бы, как быть, Анна замужем, у нее есть ребенок, ее муж большой большой сановник, Алеш, это, Володь, ты исправь ради Бога. К вечеру сановники становятся сановниками. И как быть? Но его призывное чувство, в конце концов, пробило и сердце Анны. Она ведь целый год сопротивлялась. И в конце концов она отдалась чувству, запретному чувству. Настолько отдалась, что ушла дальше своего избранника. Она в этом смысле оказалась настолько цельной натурой, что, по сути дела, была готова на любые условия своей жизни, лишь бы быть с любимым и лишь бы с ней был ее сын. Но ведь так не бывает. Кругом жизнь, кругом устои. Никто не способен прощать открыто прелюбодеяние. А это был грех, глубокий грех. И Аня на это указывал ее муж и окружающий своим поведением. Но она как бабочка на огонь летела. И в конце концов произошло очень горькая вещь в жизни этих двух влюбленных. В конце концов, Анна пошла до конца в этой любви, а Вронский, любя Анну, не смог быть счастливым, потому что весь мир, весь свет, вся его родня и друзья, они не принимали такого союза. Ему было неловко, ему было неуютно жить. И он торопился разводом. Но этого не получалось. Пошла трещина. И эта трещина все углублялась и углублялась. И Толстой, подробности описывая все перипетии, он очень точно показывал, что вся энергия Анны основывалась на любви. И Толстой ее понимал, что, в принципе, любовь, она, в принципе, не знает правил. То есть правила отпадают. Их надо решать, но в данном случае любовь нельзя отодвигать. Сам Толстой, он понимал, что это очень важно для Анны. Он тоже как-то писал, что ему снится вечный сон, будто бы он проваливается в какой-то колодец. И он тогда ужасается, как, если я умру? И умерев, не познаю любви, так это же хуже любого страха смерти. И потом он писал впоследствии, не только я это ощущал, но и Анна Каренина. Он в данном случае приписывал Анне способность невозможности жизни, без любви. Да, для людей, для Бога она была прелюбодейка, это так. Но она пыталась исправить эту ситуацию. Развод разрешался даже церкви, ну, только при определенных условиях. И она попала в западню. И тогда мы видим, что Вронский не тянет как бы на это качество взаимности. Мы песни песней читаем, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. И вот тем самым, что Анна все дальше и дальше уходила от предмета своей любви, все больше его отвергала, в конце концов презрением его окутала, и она не смогла решить этот вопрос и продолжать любить, и отвергать. Она вообще говорила очень страшные вещи. Она говорила, что она невольно сама становилась в положении борьбы. Она говорила, что я боюсь себя. Она видела, что Вронский не понимает, что это значит для нее полнота любви. Конечно, в нее вошел зло какой-то борьбы, дух разрушения любви. И в конце концов, раз любовь разрушилась, она не пожалела и себя. Она покончила жизнь самоубийством. Конечно, легче всего говорить, вот как ей не стыдно, она презрела то, презрела это. Она не презрела, она это перемучивала. Она хотела соединить несоединимое. В любви есть ведь такая максималистская позиция, при которой жизнь не вписывается в нее. Так и кончилась такой трагедией. Что я хочу сказать? Я видела несколько фильмов и зарубежных. Там миленькие женщины, вот Вивьен Ли, там еще кто-то. Они, да, не отражали этот сюжет, какую-то несчастную любовь. Ведь часто несчастная любовь заканчивается трагически. Но дело-то в том, что здесь столкнулась не просто несчастная любовь, а разный градус любви. И я хочу сказать, что тот спектакль у нас в России в 1967 году, поставленный с Самойловой и Лановым, он содержал в себе вот этот градус, этот максимализм. Он, там действительно оба мучились изрядно. И в данном случае, конечно, все видели, что нервы, злой дух смерти вошел в Анну, и она уже летела, как говорится, навстречу этому поезду. Но тем не менее они сожалели. Они сожалели о ней и о нем. И вот мы видим постановку Шахназарова, это в 2017 году. Причем название совершенно другое. Там «Анна Каренина» называется, и дальше добавляется, добавочное название, связанное с войной в Японию, куда Вронский пошел воевать уже позже, не видя себя уже в свете, ни в какой семье не видя, а только на войне, где в конце концов он не боялся и умереть, и хотя бы там пригодиться. И в данном случае играла Анну Каренину Лиза Боярская. И Боярский, сам Шахназаров, он представляет ее, ну, не светской дамой XIX века, измученной вот этими социальными условностями. Простите меня, это были не социальные условности, это был Божий закон. Так вот, представляет вовсе не светской дамой, а вполне современной деловитой девушкой, знающей себе цены и попусту не заламывающей руки. Как? Мне им понравилось. Много отзывов поклонниц говорили о том, что это просто вот адекватно с времени, все понятно, и они одобряют такую Анну. Но вот видите ли, прогресс-то в чем, по сути дела? Ни в чем. И мало того, Шахназаров убрал линию Левина, она его не интересовала, а на этой линии Левина и Кити держалась вся архитектура этого романа. Мало того, еще дополнительная опора – это семья Доли и Стив. Поэтому убрать все это значит, по сути дела, оставить какой-то конец наказания Вронского на этой войне. Я думаю, что Шахназаров, он вообще выдумал даже свой фильм. Например, там построено так, что к Вронскому раненому вдруг приходит Сережа, сын Анны, но он уже вырос, он уже хирург военный. Это выдуманный персонаж. Он был нужен для развития сюжета. Но драматургически это не было оправдано. И вопреки вот всем этим восторженным отзывам, надо сказать, я всегда уважала этого режиссера и сейчас уважаю. Но мне показалось, этот фильм какая-то ошибка. Я согласна с мнением Быкова. Он сказал, что из многогранного романа таким образом извлеклась одна грань только – историю любви и непонимание в этой любви. И часто приводит слова самого Толстого о своем романе. Он писал: «Я горжусь архитектурой, своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок». И благодаря фильму Шахназарова становится понятно, что без второй-то половины свода, без линии Левина и Кити, постройка не удерживается, а одинокая история Анны становится плоской и приземленной. Я думаю, что Левин, он где-то ведь автобиографичен, да что я думаю, то есть многие считают, и выражает терзание самого Толстого вообще о любви по поводу этой истории. И только опираясь друг на друга, эти две истории возвышаются и выходят из того любовного семейного плана, и тогда уже адюльтер с Вронским становится уже почти богоборческим и трагическим актом человека, настаивающим на своем праве на счастье. Вот такой вопрос. Ну, друзья, я думаю, надо читать роман. Я его недавно перечитывала и думаю, что, оказывается, я уже забыла, когда-то читала, что этот роман полон таких наблюдений, такого анализа и, надо сказать, такой остроумный, что я вам рекомендую. Это лучше, чем смотреть фильм.
Единственное, чтобы я не согласился, Ирина, что общество виновато в неверности Анны Карениной. Вот это именно вот такая ваша трактовка, советская, я бы сказал, пример того, как героини сделали обыкновенную прелюбодейку, эгоистскую стерву. Она именно прелюбодейка. Ее поэтому и суют под паровоз. Ее трагедия именно в том, что для нее заповеди Божьи – ничто. Она вытирает о них ноги. Она пожертвовала счастьем сына родного и мужа хорошего человека. Там Толстой выводит его очень хорошим человеком. Как эгоистка обыкновенная. У ней все, что есть в этом мире – это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть это памфлет. Вообще говоря, Анна Каренина, по большому счету, это очень большой памфлет. И, кстати, что касается других товарищей, у которых тоже там сплошные проблемы, в то время как раз и переживал вот христианское пробуждение сам Толстой. И именно так и рассматривал. Это один из самых христианских романов, ну, конечно, как «Воскресенье», многие другие. Спасибо огромное. Время наше ограничено. Все, что мы хотели сказать, что, конечно, нет единой точки зрения на изменения в кино. Но то, что эти изменения, по крайней мере, неоднозначные, и нельзя принимать их на веру, и даже их трактовки. Это точно. Счастья, любви, размышлять, друзья. До свидания.
До свидания.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, Родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.